«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте, Кондопога, Сагра, Пугачев, Манежная площадь. Вот лишь некоторые вехи того драматического пути, который проходит наше общество в последние годы в борьбе с ксенофобией, в избавлении от этого наследия тоталитарного прошлого и того, что мешает жить многонациональным государством. Я рад, что сегодня мы в тесноте да не в обиде обсудим эту тему с нашими постоянными экспертами в этом вопросе, которые приходят к нам каждый раз, когда бьет набат вот этого национализма в нашей стране. От Кондопоги до Бирюлёва, кто остановит опасную тенденцию, об этом мы беседуем сегодня с Саидом Бицоевым, обозревателем газеты «Новое известие». Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Виталием Золочевским, членом фракции ЛДПР Государственной Думы. И нашими постоянными экспертами по этому вопросу Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра САВА. Давайте посмотрим вот эту тревожную хронику вчерашнего дня, которая нас всех застала врасплох. Первый вопрос Саида Бицоева. Как выяснилось, эта овощная база принадлежит дагестанцам и не отнюдь не нелегальным мигрантам, которым требуются визы из стран СНГ, а российским гражданам. Как по-вашему, тем опаснее вот эти проявления ксенофобии, которые мы наблюдаем вот эти два дня?
Дело в том, что современные вот эти протестные молодежные движения, они на самом деле не различают жители Северного Кавказа, Закавказья или мигранты в таком вот виде, не очень цивилизованном, вот выражается их отношение к тому, что в стране происходит. И, конечно, в любой момент такая ситуация может выйти из-под контроля. Я вообще не понимаю, почему власти вот три дня, они как будто в рот воды набрали, они никаких слов не говорят, никого не успокаивают, не говорят о том, что у нас страна многонациональная, и что все люди имеют право здесь жить, а с преступностью надо бороться с соответствующим органом. И на этом фоне, естественно, вот эти настроения, они только начинают усугубляться. И мы видим сегодня по опросам Левада-центра, что рядовые москвичи, они сами испытывают те же самые настроения, которые привели вот этих людей на эту овощную базу. Ну, был там, да, преступник, который напал, убил человека. Но ведь во всех случаях человека надо поймать, человека надо наказать, и на этом конфликт исчерпан. Ведь это же не межнациональный конфликт, это обычная бытовая преступность, и с нею надо бороться. Раньше с нею боролись плохо, и мы знаем, что виновником это был министр Нургалиев. Сейчас у нас, слава богу, другой министр. Так в чем дело? Почему сейчас это происходит? Почему ситуация углубляется? Вот на эти вопросы хотелось бы от власти получить ответ. А люди, конечно, я понимаю их настроение, потому что их жизнь ежедневно, ежегодно, она только стремится к ухудшению. И вот в таком вот виде выражается их недовольство ситуацией, которая сегодня существует.
Ну, дадим слово Александру Верховскому. Как по-вашему, знакома ли власть с вашими выкладками, или чем объяснить ее трусливое поведение, что третий день не появляется мэр Москвы на публике?
Ну, я не знаю, знаком ли мэр Москвы с какими-то выкладками, но Я думаю, что проблема в некотором роде в том, что как раз вот мэру Москвы тут сказать-то особенно нечего, потому что я считаю, что в значительной степени он виноват в том, что случилось в Бирюлево. Компания вот эта беспрецедентная в сущности ловли мигрантов, которая продолжалась несколько месяцев, в первую очередь в Москве, она, скажем так, понизила планку ограничивающую как-то людей. То есть стало больше можно, видимо, в сознании некоторых граждан, чего раньше вроде бы казалось нельзя. У нас, конечно, много, я согласен, у нас много людей не любит, людей из Кавказа, людей из Центральной Азии, еще кого-нибудь кто-то не любит. Ну, это плохо, но не любит и не любит, что называется. Но можно ли идти там толпой громить торговый центр? Я думаю, что вот до этого лета жители Бирюлева бы этого не сделали. Потому что сочли бы, что это уж как-то чересчур. Власть им подала очень дурной пример. Не то, что она их подстрекала, боже упаси, конечно, но она подала им дурной пример. И сейчас мэру Собянину надо подумать очень хорошо, что делать. Потому что первые шаги, которые мы видим вот после этих событий, это опять дубль 2. Да? Там 1200 задержанных работников общей базы. Какое они вообще имеют отношение к произошедшему? Никто даже не знает, где этот убийца работал. Может, вовсе не на общей базе.
Да, дайте Виталию Золочевскому дадим слово. Вы у нас были месяц назад в эфире, когда обсуждалась миграционная амнистия. Как вы считаете, теперь не может быть и речи о ней после этих вот волнений?
Я в этом абсолютно уверен, что и моя позиция остается прежней, что миграционная амнистия – это полная глупость. Тем более в данной ситуации мы с вами видим, что власть в общем смысле слова не делает выводов. То есть эта ситуация, вы знаете, уже не первая. И в частности для Москвы и москвичей такие конфликты, они уже носят регулярный характер. Мы можем вспомнить здесь и про Егора Свиридова, и можем вспомнить про Юрия Волкова, который, кстати, учился со мной в параллельном классе в школе. Вот, и я его очень хорошо знал. И в этой ситуации тоже был абсолютно в курсе. Понимаете, что такие настроения, они в итоге превращаются в определенный общественный нарыв. И вот когда власть не принимает нужных решений, то этот нарыв в итоге прорывается, а не вылечивается. И здесь нужны конкретные меры. Понятно, что нужно усиление ответственности, усиление контроля за миграциями. Возможно, это и доктилоскопическое, значит, подход должен быть, брать отпечатки пальцев с мигрантов, когда они въезжают на территорию страны, более жестко их контролировать. И, конечно, мы должны прививать с помощью культуры, с помощью объяснений нашим гражданам, работодателям, которые дают работу, и с помощью законодательных мер то, что нужно, в первую очередь, привлекать наших людей, которые разговаривают с нами на одном языке.
Вопрос Евгений Прошкин. Ну, помните, вот был летом эпизод на рынке Матвеевской, где тоже ловили мигрантов. Как по-вашему, он тогда был предвыборным таким, перед выборами мэра, но он отравил вот атмосферу взаимного доверия между народами и привел ли вот к этой новой волне ксенофобии?
Если мы вспомним летнюю кампанию по выборам мэра, то, к большому сожалению, все кандидаты, все без исключения, даже вот от правозащитного яблока господин Митрохин, и тот грешен был и вольно или невольно раскручивал спираль ксенофобских настроений среди москвичей. Так что все были грешны, все были тут, так скажем, замараны. Я хотел бы напомнить о происшествии, которое мы тут не упоминали, о неком походе неких таких озабоченных порядком граждан в Капотне на общежитие. Ну, безусловно, в общежитии порядка не было, кто ж тут спорит. Но вы понимаете, когда люди не с полицией, не с миграционной службой по своему почину делают тоже некоторые огромные действия, выполняют самочинно, берут на себя обязанности, так скажем, городовых, это для власти очень тревожный сигнал. Если власть действительно не справляется, так у многих граждан мысль, а зачем нам тогда такая власть? Что касается вот этих происшествий последних нескольких дней, тут целый комплекс неблагоприятных моментов. Начнем с того, что этот район крайне один из самых худших, давайте честно скажем, московских районов. Я про Бирюлёва. Лет 30 назад я читал статью в московских, газетах. Называлась «В Бирюлёва не поеду». Представьте, ушлые московские таксисты в те даже годы отказывались из-за такой вот обстановки в этом районе возить туда клиентов. Или, к примеру, я, например, сам лично жил так в не очень хорошем районе метро Коломенское, да? Так мне в Бирюлёве, у меня всего однокомнатной квартире, предлагали без всякой доплаты двухкомнатную квартиру. Я отказался, кстати, тоже. То есть это не вчера. Вот и криминогенность, и очень неблагоприятство этого района. Но все-таки такой коррупции, которая, особенно правоохранительные органы, последние годы развелась, до анекдота. Ну что, если действительно на этой овощебазе творилось то, что какие-то ужасы, что ж власть этого не знала, что ли? Это же громадное предприятие, там работают так или иначе тысячи людей, если не ошибаюсь. А тут сразу нашли, мусор не там вываливали, и криминогенность, и бог знает что. То есть наше общество движется в крайне опасном направлении. И, кстати, заканчиваю. По либеральному эхо Москвы сегодня утром проводили интерактивные опросы. До 90% и позвонивших, и принявших участие в опросах, вот этой радиостанции, которую всегда ругают за излишний либерализм, 90% признавая, что действия вот этих граждан, вот этих, которых мы видели, это массовые беспорядки, даже не хулиганство, массовые беспорядки, все равно положительно относились к таким действиям. Общество очень тревожный звонок.
Саид Бицуев, вопрос. Вот завтра праздник у мусульман. Как вы считаете, может ли он быть омрачен вот недоверием, которое возникло к целой социальной группе, у другой социальной группы москвичей, которые возмущены трагедией в Бирюлёво?
Вы знаете, говорить о социальных группах вот касательно этого праздника было бы, наверное, неуместно, потому что в Москве проживает от 1,5 миллиона граждан, которые исповедуют ислам, и в том числе есть коренные москвичи, татары, которые здесь живут годами. Например, я здесь живу 40 лет, и это, в общем-то, мой праздник. Естественно, надо максимально стараться избегать каких-то противоправных действий. И если вы вспомните, москвичей действительно раздражает, когда люди, не помещаясь в мечеть, они молятся на улице, и часа 2-3 с утра эти территории, прилегающие к мечети, бывают парализованы. Но при этом эти же люди организованно стекаются, отмолились и организованно растекаются. Они не совершают никаких там действий как противоправных или хулиганства, ничего. Но все равно это вызывает тревогу и раздражение людей. Так создайте возможность людям молиться в других местах, создайте другие площадки, создайте много мечетей, как, скажем, в Пекине, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке 100 мечетей, в Пекине 70 мечетей, а в Москве 4. И мы не можем никак дойти до того, чтобы еще открыть возможность людям в других местах, новую мечеть. Но перед лицом того, что случилось вчера-позавчера в Бирюлёве, естественно, власти лучше подготовились, и я думаю, что и диаспоры сами будут готовы к тому, что завтра все возможно, и люди будут стараться как соблюдать порядок, и надеюсь, что все пройдет хорошо.
Александру Верховскому вопрос. Как по-вашему, опасна ли вот эта инициатива создания народных дружин из погромщиков, я так не побоюсь сказать, которые будут сами регулировать порядок на улицах?
Ну да, это вопрос риторически несколько звучит, да, дружины из погромщиков вряд ли могут быть безопасными. По идее тех людей, которые выступают за создание дружин, они должны формироваться не из погромщиков, а из, так сказать, благовоспитанных, озабоченных безопасностью граждан. И в народных дружинах, как таковых, нет ничего особенно дурного, они у нас существовали всегда и, собственно, и до сих пор существуют. Просто не может такого быть, чтобы народная дружина, из кого бы она там ни состояла, выполняла функции полиции. Точнее, скажем, так может быть, но это уже некоторое другое общество. Это что-то вроде там американского Дикого Запада, где просто полиции нету, в сущности, да, и поэтому происходит такое саморегулирование, и кольт, он, конечно, уравнивает людей, это правда. Но мы все-таки, ну, вроде бы живем не в этой обстановке, поэтому пока. Поэтому лучше бы все-таки доверять это полиции при всех многочисленных к ней претензиях. Я думаю, что все, что мы пока видели в качестве инициатив с народными дружинами, было очень печально, потому что К сожалению, как бы мы ни говорили, что вот туда пойдут такие, ну, так сказать, благонамеренные москвичи, в реальности туда идут молодые националисты, которые, ну, просто легальным образом реализуют свои амбиции. Время от времени они заигрываются, как мы, собственно, видели вот в Капотне, и тогда уже власть их вынуждена одергивать. Ничего из этого хорошего не может получиться. Я вообще хочу сказать, что никакое решение вот такое, что мы сейчас примем какое-то такое решение, и проблема решится. Такого не может быть просто, к сожалению. Да, вот надо это признать, должна быть некоторая государственная политика, я могу, ну, сейчас, может, не сейчас, да, изложить, в чем она должна заключаться, которая в перспективе довольно отдаленной приведет к тому, что ситуация станет более приемлемой для всех. Но, к сожалению, да, массовая миграция – болезненный процесс. Ситуация сильно коррумпированного государства и малоэффективного – она дважды болезненный процесс. Ну, что делать?
Слово Виталию Золотевскому.
Ну, да. Вот я хотел бы продолжить, немножко сопонировать предыдущему выступающему и сказать, что, на мой взгляд, если молодые националисты идут в общественные организации, если эти общественные организации, подчеркиваю, «Щит Москвы», который был в Капотне, это та организация, которая не ориентировалась ни на полицию, ни на органы ФМС и провела данную акцию самостоятельно, хотя и их предупреждали о возможных последствиях заранее. Если молодые националисты идут в системные общественные организации, а у общества, у нашего российского общества сейчас существует реальный запрос на работу общественных организаций, на общественный контроль, если они приходят туда и действуют под присмотром правоохранительных органов с их санкций, вместе с ними помогают, то я считаю, что это может иметь какой-то смысл. Более того, прошу не забывать, что у нас существует, в частности в Москве, муниципальные советы депутатов, которые, кстати, должны работать на местах и как раз контролировать и заниматься тем самым общественным контролем на своих территориях. Но проблема в том, что и депутаты, и те чиновники на местах, и полиция, возможно, все они кормятся как раз с тех предприятий, которые находятся на их территории. И вопрос коррупции здесь стоит очень остро.
Можно я тут одну вещь скажу? К сожалению, в принципе, да, было бы неплохо, может быть, перевоспитывать, грубо говоря, там, молодых националистов, придав их полиции. Вот протоиерей Всеволод Чаплин, помнится, после Манежки выступал в этом духе, что вот давайте их займем полезным делом. Но практика показывает, что перевоспитание идет как-то не в ту сторону. Вот у нас есть организация «Светлая Русь», которая вот ровно всегда с сопровождением ФМС, все они, у них постоянная дружба с Рамадановским была, они вот ходили, что-то инспектировали, и все равно все то же самое. Вот их лидер Мангушев, у него обвинение там в нанесении телесных повреждений, не перевоспитываются. Ну что делать?
Слово Евгений Прощенко.
Я, к сожалению, тоже не верю в такие благие пожелания. Это вот как у Салтыкова-Щедрина. Может, помните, как начинается история одного города? И там обыватели верили, что под надзором околоточных надзирателей расцветут искусство и науки. Вот так они верили. Ну вот, прошло 150 лет, в этом плане ничего не расцвело. А если расцвело, то довольно уродливые такие уродцы. Вообще, это крайне опасно, еще раз говорю, передавать функции государства, при том, что мы критикуем, мы правильно критикуем наши милиции, полиции, прокуратуры, ФМС, и так далее, неким активным гражданам. Потому что благими пожеланиями дорога в ад вымощена. И подобные дружины, отряды могут пойти по не тому очень и очень быстро. Вот, например, сейчас целое движение по борьбе с педофилами есть. Я целый фильм смотрел, как действуют эти дружины. Издеваются, провоцируют, подсылают не тех девушек, ну, другого возраста и так далее, и так далее. Я посмотрел этот фильм, и мне тоже захотелось создать дружину. Только не по борьбе с педофилами, с ним пускай полиция борется, по борьбе с этими дружинами, которые борются. Там видно, что негодяи, клейма они где-то ставить собрались. Извращенцы, кстати. Так что, я бы 100 раз подумал, надо ли приветствовать такой расцвет, так сказать, правоохранительного сознания наших граждан.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими экспертами мы обсуждаем опасные тенденции роста ксенофобии в России.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что мы вместе с нашими гостями обсуждаем опасную тенденцию роста ксенофобии в России. Сегодня наша программа провела на портале ВКонтакте опрос, кто виноват в том, что случилось в Бирилеве. Власти ответило 69% ответивших, приезжие 14%, убийцы Егора Щербакова 3%, горожане-участники народного схода 1%, те, кто учинил погромы 7%, националисты 3% и обстоятельства 2,6%. Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер. Ваш вопрос нашим гостям.
Да. Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да.
Здравствуйте. Юрий Владимирович из Светлого Яра, Волгоградская область. А скажите, пожалуйста, разве ситуация экономическая, безработица, отсутствие занятости, скажем так, не влияет на преступность вообще? Вы говорите, что виноват Советский, готовы даже свалить на Советский Союз. Но это сколько уже прошло лет после этого. Скажем так, разгромят эту овощебазу, а где люди будут работать, где кормиться, где что. Ликвидация рынков и так далее. И ликвидация предприятий. Разве это не способствует вот этой всей криминогенной обстановке?
Спасибо. Давайте дадим слово Саиду Бицуеву.
Можем вопрос повторить?
Ну, что будет с мигрантами, которые работали вот на тех местах, которые закроют сейчас?
Я бы предложил, если вот на протяжении последних 10-15 лет эта тема, она возникает, она углубляется. И мы помним времена, когда в 90-е годы, когда не было мигрантов, а те лимитчики, которые проезжали раньше вместо мигрантов, были российские граждане. Им отменили жилье, и после этого они перестали сюда ездить. Появились мигранты. И в это время в Москве было очень захламлено, горы мусора, даже в центре Москвы они были. Потом мигранты появились, они почистили эти улицы. И, естественно, автоматически появились и проблемы с преступностью. Но в принципе, можно было бы ради эксперимента, чтобы показать москвичам и всей остальной России, проблема ли в мигрантах преступности или не в них, чтобы какое-то время наложить какие-то жесткие кордоны, жесткие какие-то меры, и чтобы мигрантов в Москве какое-то время не стало. Ну, естественно, в мягкой форме, чтобы показать, в них ли проблема или нет, потому что статистика говорит, что преступность не в мигрантах, и проблема преступности не в мигрантах. Они вместе со всеми приезжими не превышают 15%. В стране много преступности, и она связана в том числе вот с теми вещами, о которых сказал сейчас звонивший к нам из Волгоградской области. Расслоение, фантастическое, космическое расслоение в нашем обществе приводит к озлоблению, к обнищанию. Все это выплескивается в результате в преступность, алкоголизация населения. Этих проблем очень много. Но сегодня самые беззащитные – это мигранты, это гастарбайтеры. Поэтому на них вымещается все зло.
Виталию Золочевскому слово.
Проблема преступности именно в мигрантах. Как раз потому, что они действительно социально незащищены, потому что многие из них нелегалы и живут непонятно где. И даже обычному сотруднику полиции очень легко щемануть того же мигранта и забрать у него деньги. Просто потому, что он живет по левой регистрации, потому что он работает без разрешения на работу, потому что у него нет медицинского паспорта. И в итоге получается, что все получают за него деньги. Даже рядовой какой-то сотрудник полиции имеет такую возможность. Если это будет гражданин России из соседней там Владимирской области, какой-то другого региона страны, даже пускай дальнего, то он уже будет знать свои права, он будет знать, что он гражданин этой страны, он пойдет в отдел полиции, он пожалуется в прокуратуру, он сделает те действия, которые потом приведут к ответственным каким-то шагам в сторону того сотрудника полиции, который вымогал у него взятку.
Вопрос, Евгений Прочкин, как по-вашему, пойдут ли обиженные мигранты в полицию, вот, пока они не сменились на уроженцев Владимирской области?
Я очень даже сомневаюсь. Вот на эфир я ехал, и, конечно, тоже понимал, что тема преступности поднимется обязательно. Я попросил своих сотрудников узнать по России, какие проценты, допустим, из СНГ совершают преступления на территории России. Официальная информация есть пока только по первому полугоду. Мне кажется, включающий июль. Значит, из около там 740 тысяч раскрытых преступлений за этот период по Российской, правда, Федерации, граждане СНГ, ну, Центральной Азии, Закавказье, где-то 23 тысячи. Соответственно, это 3,2-3,3% от совершивших преступлений. Возможно, в Москве больше. Возможно, в Москве больше. Я не буду спорить. Но как вот наши власти, депутаты Московской Думы, говорят, что там чуть ли не 70%, это, конечно, абсолютно, абсолютная чушь. С этим я абсолютно не согласен.
Да. Но есть данные прокуратуры, по Москве это примерно 15-17%.
Не 70%.
Да, Александр, вот прокомментируйте эти цифры ваших исследований. Насколько это на фоне мировой статистики, вот, так сказать, представительные показатели: 30 тысяч мигрантов депортированы из России, 250 тысяч не получили визу, и 11 миллионов иностранцев живет в России официально.
Ну, я хочу сказать, что это не наши цифры все-таки, это, видимо, цифры ФМС. Но я так скажу, конечно, сколько мигрантов депортировать из России, это в некотором роде исключительно дело денег. Вот сколько денег есть, столько можно их и депортировать, потому что людей с какими-то проблемами с документами, конечно, больше, чем 30 тысяч в год можно набрать. Просто понятно, что это совершенно бессмысленное мероприятие, потому что поскольку существует спрос на эти рабочие места, ну, на эти рабочие руки, и вот не едут люди из Владимирской области почему-то, да, вот есть какая-то проблема, по которой они не едут, даже не обсуждая, какая это проблема, но вот не едут они, а едут люди из, условно, Узбекистана. Значит, так и будет продолжаться. Сколько их не высылай, они просто будут ехать обратно. В самом крайнем случае они сделают документ на другое имя, чтобы не попасть вот в эти 250 тысяч, которым уже нельзя въехать. У нас же можно в России вообще любой документ сделать. У нас вот мой коллега по Совету по правам человека на встрече с президентом презентовал ему прекрасный документ, совершенно настоящий, полностью подлинный, занесенный в базу данных. Регистрацию, сделанную в ФМС, купленную, знаете, на чье имя? На имя господина Рамадановского. Ничего, нормально, все сделали. И не так и дорого это стоило. И можно сделать все, что угодно. Поэтому высылать их – это бессмысленное совершенно занятие. Ну, кроме там гуманности этого действия во многих случаях, другой разговор. Но даже с точки зрения чисто эгоистической принимающего населения, это просто бессмысленно. Поэтому то, что должно делаться, это какая-то нормализация того процесса, который уже происходит. Да, эти люди здесь работают, ничего с этим нельзя поделать. Надо просто сделать так, чтобы это происходило в более цивилизованных формах. И здесь, ну, более или менее ясно, в чем корень зла. Я только хочу сказать, что нельзя так сделать, чтобы это зло в раз исчезло. Нельзя взять и аннулировать коррупцию в полиции, потому что, к сожалению, ее нельзя в раз аннулировать. Но уменьшить-то можно, например.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Есть? Да.
У меня вопрос к Евгению Прошечкину. Как он относится к старинной русской поговорке? Со своим уставом в чужой монастырь не идут. Спасибо.
Ну, в принципе, правильно. Хорошая поговорка, хорошая народная пословица и, так сказать... Ну, только понимаете, ее вот выполнять-то надо всем. А то вот у нас масса партий, движений, лидеров говорят, будет визовой режим. Со всеми странами СНГ надо сделать визовой режим. Но те же самые лидеры, те же самые граждане очень обижаются, что проклятая Европа, Шенген-то нам ведь не дают. Не дают и все, и власти наши обижаются. Поэтому вот эту одежку надо примеривать и нам с вами. Если мы каких-то жестких действий по отношению к гражданам других стран собираемся у себя делать, то надо подумать, а что будет с нашими соотечественниками, как нам самим будет комфортно. Вот очень, вот любую, так сказать, газету открываешь, радио, телевидение,
вывоз капитала, такие сякие, вывоз капитала. А вот так даже в бытовом плане спросишь, где отдыхал, кто на Кипре, кто на Крите, кто хотя бы в Турции, ну, сейчас в Египте поменьше, и спрашиваешь, а ты там что, сувениры не покупал, ты все покупал? Да ты ж такой-сякой капитал вывозил, ну и далее по тексту. И люди сразу смущаются. Так что хорошая пословица, но только все хорошее надо с умом, так сказать, пользоваться этим.
Да, Саиду Бицуеву вопрос. Как вы считаете, вот может ли это как в миниатюре ситуация в Бирюлеве повториться в других районах столицы?
Элементарно, не только в других районах, но и во всей столице может повториться, потому что мы все помним октябрьские праздники 93-го года, когда вся Москва встала, это сегодня просто Бирюлево, недовольные вышли. А когда все москвичи выйдут, то и будет то, что происходило. У меня нет уверенности, что власть в этом случае справится с тем, что будет происходить. Потому что милиция, когда количество протестующих превышает какой-то предел, милиция, она бывает дезорганизована. И вы помните эту ситуацию, когда каждый прохожий мог дать по шее милиционеру, у него фуражка слетала, и он убегал. Честное слово, я сам свидетель этому. А сегодня, слава богу, ОМОНа есть милиция, то есть полиция. И сегодня ситуация в какой-то степени под контролем, но до поры до времени. Поэтому власти, конечно, надо сделать очень серьезный вывод, начиная с президента. Песков недавно заявил, что это не его вопрос. Почему не его вопрос? И этот вопрос гораздо важнее, чем вопрос Сирии. Хотя бы на уровне Сирии 10% надо посвятить межнациональным отношениям, гармонизации межнациональных, интеграции этих людей, если они здесь живут. И в том числе позаботиться о простых людях, которые недовольны этой ситуацией. Иначе может быть взрыв, который затмит все, что было до сих пор.
Виталий, Золоческий вопрос. Как вы оцениваете действия ОМОНа вот, в воскресные дни?
Ну, ОМОН действовал, конечно, достаточно жестко. Я считаю, что такой формат – это недопустимо. То есть у нас все-таки государство не полицейское. Мы должны реагировать более вменяемо. И прежде всего, наверное, здесь задача предотвращать такие массовые акции заблаговременно. Заблаговременно, чтобы не было таких конфликтов. И это же все наши люди. То есть ОМОН бил наших парней. Они все вернутся домой, они будут еще более обижены. Они в следующий раз позовут еще больше людей. И те волнения, о которых вы говорите, и спрашиваете, возможно ли такие волнения в других районах, да они невозможны, они просто будут обязательно, если никаких мер не будет принято. И меры должны быть вполне конкретные и понятные. Во-первых, смотрите, что произошло. У нас недавно прошли выборы мэра Москвы. Зачем в Москве выборы мэра? ЛДПР давно предлагал объединить московский регион весь, Москву и область, и чтобы был федеральный министр по вот этой вот московской территории. А у нас на выборах выдвигаются такие тезисы, которые власть потом сама не в состоянии воплотить. И связанные с мигрантами, и там многие вопросы, которые поднимались, они все останутся только на бумаге и в качестве обещания. И мы вернемся к тому же, к недовольству граждан, которые будут все больше и больше выходить на улицу и все жестче реагировать на это.
Давайте послушаем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Молодец, Нижегородская область. Уважаемые господа, вот я вчера слушал полковника Половинкина, он обращался к людям. Речь его была полная угроз. И он говорил, что 300-350 человек, я как понял, это активисты. Ну ведь сегодня утром я в интернете посмотрел, арестовано 1200 человек. Зачем он врет-то? Ведь по телевизору показывали там толпы, тысячи людей, а он говорит там 300-350 человек.
Да, да.
Что, привыкли врать и прям в наглую врут-то?
Ну, Владимир, это на общей базе 1300 человек, это нелегальных мигрантов, а вот погромщиков 380 человек. Да, 480.
20 держали, всех спустили.
Александр, вы хотели рассказать о направлении государственной политики? Вкратце скажите,
да,
что вы
ну,
видели.
Это действительно трудно сделать вкратце, прямо скажем, но Понятно, что государство, оно всегда, наше, по крайней мере, очень любит реагировать на ситуации прямо вот сегодня. Да? Вот у нас что-то случилось, мы быстро отреагировали и, как правило, забыли после этого вообще обо всем случившемся, если оно о себе не напоминает. Собственно говоря, после того, как была Манежка, это уже три года назад.
Три года будет, наверное, да.
Было очень много разговоров, были какие-то доклады, и президент, и премьер все выступали, что-то серьезно обсуждалось, это продолжалось примерно 2 месяца, потом все ушло в песок. И сейчас может то же самое повториться. Поэтому понятно, что государство должно реагировать сиюминутно и должно какие-то системные меры. Сиюминутно, вот пока мы видим, они опять наловили сколько-то сот мигрантов. Это, в общем, на мой взгляд, бессмысленная реакция и даже только подогревающая эмоции. Вместо этого лучше бы они порасследовали деятельность местных чиновников, из-за которых на овощебазе происходило что-то не то, что они, собственно говоря, там обнаружили. Я думаю, что пара, ну, так может нехорошо говорить, но тем, ну, не то что показательных, но хорошо освещаемых процессов над чиновниками произвело бы очень благотворящее впечатление на жителей Бирюлёва. Но это, конечно, не решает проблему, потому что, ну, коррупция, она единичными процессами не изводится. Поэтому должно быть много чего, и борьба с коррупцией в этой сфере, она не единственная. Должны, в принципе, прилагаться усилия к тому, чтобы адаптировать вот эту массу людей, не обязательно иностранцев, в том числе и российских же граждан, которые переезжают из региона в регион, и часто, ну, просто, скажем, из маленьких городков в большие, они очень не адаптированы, или там из сел каких-то. Не обязательно там из Кавказа, они могут из русского села приехать. Тоже тяжело, знаете, в столице жить после этого. Государство могло бы им помогать. Не то, что оно им обязано помогать, но это в интересах всех. Вот эти усилия по адаптации в интересах всех. И, конечно, следить за тем, чтобы, ну, минимально соблюдалась хотя бы законность в отношении этих людей и все, что вокруг них происходит, в первую очередь в трудовых отношениях. У нас нету, фактически нету антидискриминационного законодательства в стране. Это касается всех этнических групп, естественно, тематика. И наши власти обычно отвечают, что у нас, ну вот в любом кодексе же написано, что дискриминация запрещена, но декларативные формулы не работают. Должны быть механизмы, их нет. Понятно, что это все не подействует прямо завтра. Это уйдет, не знаю, 10 лет, допустим, на то, чтобы какой-то видимый результат был. Но лучше эти 10 лет пройти в нужном направлении, нежели чем в противоположном. Потому что то, что сейчас происходит, мне кажется, это скорее накаляет страсти. Ну, не скажу, что мы на пороге того, чтобы вся Москва у нас сбунтовалась, но, да, действительно, то, что произошло в Бирюлёве, вполне может повториться в каком-то другом районе таком.
Вы знаете, я соглашусь с коллегами в той части, что профилактика – великое дело. И правонарушений, и пожарной безопасности надо ходить, пожарные инспектора штрафовать, все это правильно. Но когда горит, когда непосредственно горит, тогда все-таки, как ни печально, но надо тушить. И вот коллега вспомнил, как ровно 20 лет назад была эпоха безвластия, когда каждый мог пинка дать милиционеру, ему ничего за это не было. Так вот. В эти дни, в эти горячие дни, выступал один какой-то милицейский чин, высокий, конечно, по телевизору. И когда его спросили, а если в других районах Москвы полыхнет, что, к сожалению, возможно, возможно. Он ведь ответил, что? Он, вот он такие правильные слова стал говорить, как мы с вами сейчас. Профилактика, будем профилактикой заниматься, профилактикой. Ну, давайте переведем на обычный язык. Бессильна власть, бессилен ОМОН, ничего он не сможет сделать. Рухнет все, по швам потрещит, вот и все. Так что он же говорил, этот чин, что 2000 ОМОНовцев, там 5000 людей каких-то собралось, мы как бы уже на грани. Извините, космонавты, ну, все понимаем, о чем мы говорим, они ведь специально тренированные люди. Я вот смотрел на них, они такие здоровые, с бронежилетами, кулачищи, о-о-о. И что, они испугались вот этих, пускай даже больше погромщиков? Это несерьезно. Это надо лишь руководство МВД тогда менять. Если 2000 тренированных людей вот с этой шпаной не может справиться. Так что, извините, это очень серьезно. Это значит, это наше государство бессильно. Причем государство не может защитить самих себя. Дело же не в мигрантах. И многие скинхеды, вот был такой один иконописец, сейчас срок отбывает, икону любил писать. Так он сказал: мама, на свидании, мама, я понял, я каюсь, я неправильно, не надо дворников убивать было. Власть надо убивать, власть.
которая допустила это. Ну, не дай бог, конечно. Вы понимаете, к чему идет? Идет к развалу государства. Не то, что там права человека мигрантов нарушены, что абсолютно правильно. Вот господин Верховский говорит, что это печально. Но тут еще более круче. Мы стоим, если так дальше пойдет, что государство наше развалится.
Давайте послушаем еще один звонок нашего слушателя. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, да, ваш меня? Вопрос.
Угу. Дмитрий, Иранская область. Я вот был в Москве, там, как международных жителей, мне кажется, становится больше, чем самих москвичей. И все не ребята, их там несколько миллионов, как говорят, и все не ребята очень молодого возраста, крепкие и здоровые. Так что с ними справиться очень трудно будет. И вот даже я нахожусь, живу в Рязанской области, ну, 80 квадратов Рязанского, рабочий поселок. У нас здесь стало уже полно. Их приводит наша власть сюда, их приводит наши буржуины, которым выгодно, чтобы они на них работали. А свои ходят безработные.
Саид Бецуев, вопрос. Вы часто слышите вот эти упреки, что места, которые могли бы занимать местные жители, вытесняются вот приезжими?
Ну, во-первых, я это часто слышу, и, во-вторых, я с этим готов согласиться. Но дело в том, что ситуация, мы ее много раз обсуждали, и она нисколько не меняется. Потому что раз сегодня власти промолчали о том, что произошло в Бирюлеве, значит, эту власть все устраивает. Аккуратно, все недовольство масс, всеми проблемами, которые мы сегодня имеем, оно целенаправленно ушло в сторону мигрантского вопроса, мигрантского законодательства, Кавказа и прочее. А посему ничего меняться не будет. Вот, например, у нас есть Министерство по чрезвычайным ситуациям. Очень эффективное, кстати. Я с ним много ездил по стране, писал об этом. Но раз есть такое министерство, почему у нас нет Министерства по межнациональным отношениям или международным отношениям каком-нибудь? Оно было когда-то, оно худо-бедно какую-то работу выполняло. Но потом его реорганизовали как ненужный институт. Хотя в стране, как мы все знаем и все согласны, эти настроения, они только обостряются. Давайте вернем эту должность этих людей, и пусть они целенаправленно занимаются этим вопросом, чтобы страна, вот как говорят коллеги, она не треснула по швам, и чтобы мы не погрузились в хаос. Вот о чем я хотел сказать.
Да, Виталий Золочевский, вопрос. Как по-вашему, мудро ли поступил вот, и мэр, что не выступил, и президент, который завтра уезжает вообще из Москвы, дальновидно ли вот такое поведение в такие горячие дни?
Ну, мне, наверное, сложно судить по поводу мэра и президента. Но одно знаю точно, что дальновидно поступила фракция ЛДПР, по инициативе в том числе которой в следующий вторник в Государственной Думе вызван министр Колокольцев и руководитель Рамадановский, который будет отвечать на наши вопросы. Поэтому если вы, коллеги, может быть, сочтете возможным какие-то вопросы или радиослушатели, предложить, я готов их озвучить непосредственно тем людям, которые несут в первую очередь ответственность за эту ситуацию.
Да, вопрос Александру Верховскому. Должны ли чьи-то головы из чиновников полететь? Нельзя же так даже стрелочника не найти за вчерашние погромы.
Ну, желательно бы, конечно, чтобы да. Но действительно дело же не в том, чтобы кого-то просто назначить стрелочником. За этим обычно как раз ничего не задерживается. Стрелочника находят легко. А в том, чтобы какие-то были приняты меры, которые позволит избежать этой ситуации в дальнейшем. И одна из них, как не печально говорить, да, это то, что должно быть расследование не только убийства, это уж, ну, само собой, да, которое стало причиной, не только того, что там совершенно криминальная эта вообще база, не знаю, насколько это удастся расследовать, потому что там какой-то серьезный криминал, как я понимаю, окопался, но и самих беспорядков. То, что сейчас дело заведено по статье хулиганства, а не по статье беспорядки, это как раз формальность. Переквалифицировать можно. Но как реально это будет расследоваться, это политическое решение. Это, я уверен, решает не следователь Московского следственного комитета. Вот наше политическое начальство должно сделать выбор. Оно готово рискнуть в некотором роде и сказать, что нет, вот мы будем наказывать тех людей, которые переходят некоторую черту. Или нет. Это на самом деле можно сделать, ничего такого не случится. Вот когда, скажем, у нас росло, вот там не очень хорошо видно на этой картинке, у нас росло в начале 2000-х годов очень быстро количество преступлений, совершаемых по российским мотивам. С каждым годом росло, росло, росло. И, наконец, политическое руководство всерьез надавило на МВД, МВД сорганизовалось, и цифры стали падать. Вот там видно, они вот снижались. Но, к сожалению, все вот эти политические механизмы, они не вечно действуют. Первоначальный пинок, так сказать, был дан, и какое-то время это работало. А последние полтора года мы видим, что ну, их перестали погонять специально для этого полицию. Они переключились на что-то, что им более удобно, и количество преступлений снижаться перестало. Вот то, что там снизилось последний квадратик, так это не закончившийся год, поэтому на самом деле это не снижение вовсе. И здесь то же самое. То есть, ну да, надо решиться наказывать людей за беспорядки. Потому что, тем более, что если так прямо сказать, то это ведь не то, что просто жители Бирюлёва вот так возмутились, что они вышли и разгромили что-то там. Туда приехали организованно вполне люди из националистических организаций. Если бы не они, то ничего бы такого в воскресенье не происходило. Потому что в субботу же накануне был достаточно мирный сход. Ну, то есть, конечно, жители были недовольны, они там ругались с представителем ОВД, говорили, что ничего, ваша полиция не расследует. Ну, не знаю, насколько это справедливо, там, ну, все-таки за три дня найти убийцу трудно, действительно. Но, по крайней мере, это был разговор, а не погром. Потом приехали совершенно другие люди, и, конечно, толпу-то ведь раскрутить не то чтобы просто, но возможно. Кто-то должен нести наказание.
Да, Евгений Прусочкин, ну как по-вашему, опасны ли те же знакомые персонажи, которые и вчера опять появились в
толпе? Конечно, я хотел фамилию назвать. Это господин Белов-Плоткин. У него и Кондопога за плечами, и еще много чего. Он и организовывал митинги 1 мая под лозунгом «Мир, труд, май, гастарбайтер, уезжай», и махал там, призывал вооружаться всех и так далее. Кстати, он же был лидером организация, которая была признана экстремистской, по суду закрыта, и он там снова, как ни в чем не бывало, он там снова, причем вместе с властями, там даже их так поотечески учил и так далее. Так что действительно, одно дело недовольство людей, которые там живут, где условия социальные очень тяжелые, и плюс это убийство ужасное и так далее, а другое дело, когда это недовольство пытаются в некое русло пустить, и не совсем хорошее русло. И вообще, что это за система? Люди совершенно неправым путем нападают, допустим, на какое-то общежитие. Это, допустим, в Капотне. И только после этого власти начинают принимать какие-то меры. Также с этой плодоовощной базой. Это что такое? Это что, какой-то коллективный 37-й год, в смысле, пишешь донос, что вот это шпион или кулак, и власть приедет и начинает с ним разбираться. Это что, тренд, как сейчас вы, к правовому государству? Ну, знаете, это тренд к полному еще раз развалу нашего государства.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Нижний Новгород, Сергей беспокоит. Вот меня все-таки интересует механизм вот этой вот провокации. Масса политиков мечтает людей поднять, вывести там, чтобы они проявили активность там, волнения какие-то и прочее, честными, нечестными путями. Каким же образом все-таки удалось людей-то поднять?
Давайте тут, Виталию, наверное, слово. Да.
Тут, наверное, очень просто. Тут, наверное, законы прессы в том числе работают. Когда пресса любит самое жареное, самое отвратительное, самое мерзкое, вот точно так же работают и законы толпы. Там, где есть трупы, жертвы, там, где несчастье людей, самые страшные, самые плохие, самые те, о которых, как правило, не любят даже вспоминать родственники. Ведь вы же знаете, что родственники убитого парня Щербакова просили, не надо. Они говорили, что не нужно там массовых столкновений, мы хотели бы там забыть об этом. То есть они не были зачинщиками и, более того, выражали вот обратную сторону. И поэтому вот в этой ситуации, когда такие самые животрепещущие вопросы поднимаются, они касаются практически каждого. Потому что мы, как люди, сразу думаем, как бы поступили мы в этой ситуации, если бы это случилось с нашими близкими, с нашими друзьями и знакомыми. И русский человек очень широкой душой, и он сразу, конечно же, принимает всю эту боль и все страдания на себя. И готов сопереживать и действовать.
Можно я?
Да, Александр, слово.
Предложу. На самом деле, действительно же, случаев, к сожалению, да, таких, такого сценария. Драка, участники с разных сторон, погибает какой-то русский парень, националисты пытаются раскрутить это дело до конфликта, было очень много. Удается это не всегда. И нету никакого такого ясной закономерности, почему иногда удается, иногда не удается. Да, в Бирюлево очень тяжелый район. И там и без этого убийства уже давно писали, что там тяжелая ситуация, это с этой овощебазой все, не слава богу, и жить там рядом невозможно. Это тоже наложилось. Но с другой стороны, нельзя сказать, что наверняка вот если выбрать такое удачное место и там создать повод, то точно там удастся устроить погром. Нет такой вот гарантии, к счастью, у погромщиков. Это иногда получается, иногда нет. И я все-таки думаю, что вот эта летняя антимигрантская кампания, она сильно, не то что она подогрела эмоции, сколько она понизила чувство недопустимого, скажем так, ослабило,
да, планку, да,
у людей, которые и так настроены были негативно. Ведь не все жители Бирюлева вышли что-то там громить. Это на самом деле была толпа, ну, там, в 2000 человек, может быть, там, чуть больше. Из них часть была, были приехавшие националисты, ну, там, пара сотен, видимо. И не все участвовали в этом погроме. Вот даже видно, когда там они ломают дверь, то это, на самом деле, маленькая группа людей делает. Остальные стоят рядом и смотрят. Но и потом-то они все, да, кинутся внутрь, конечно. Одно дело кинуться, другое дело ломать дверь под видеокамерами. Поэтому... Нету никакого жесткого механизма мобилизации. Если бы кто-то знал такой рецепт, то он бы уже давно переворот совершил.
Саид Бицуев, вопрос. Вы ожидаете завтра каких-то возможностей, провокаций, как ваши следователи милиции принимают меры безопасности вокруг мечетей?
Нет, я не думаю, что завтра что-либо подобное будет происходить. Одно дело, когда на окраине Москвы и возбужденная толпа на фоне того, что случилось... И другой, когда в Москве организованно проходит вот само это празднование, и вокруг оцепления, в том числе, полиция очень хорошо работает. Надо им сказать отдельное спасибо, хоть мы и недовольны коррупцией, которая там существует или существовала раньше. Но, тем не менее, без них нам не обойтись, и слава богу, что они есть, что они работают. Поэтому надеюсь, что ничего не произойдет. Но вот дополняя к тому, что сказали мои коллеги, вот Виталий говорил, хотел бы я в том числе сказать несколько слов о СМИ, которых я представляю, своих коллег предостеречь от того, чтобы они, пытаясь привлечь больше читателей или слушателей, или пользователей, эксплуатировали вот эту ужасную, страшную, опасную тему, как межнациональные отношения, потому что в том числе их усилиями, их глупыми, неглубокими, недальновидными действиями происходит увеличение вот этой массы конфликтных ситуаций. Вот в Пугачеве, если помните, там было несколько пунктов митингующих, в том числе были социальные вопросы, были производственные, у людей зарплат нету, школа сокращается, больница. Ни одного слова про это не было сказано, а весь месяц вот в Пугачеве, кавказцы, чеченцы и прочее. Вот этого надо отойти. И в том числе, может быть, с помощью какого-то, я не знаю, этического контроля, может быть, если цензура нам не нужна, иначе это все грозит похоронить всех и в СМИ в том числе.
Виталий, слово, как вы вот сегодня в Думе хотели, по-моему, какую-то резолюцию специально вынести? Будет ли она вот по этим событиям в Бирюлеве?
Ну вот я уже сказал, что вызванный министр и руководитель ФМС, вот резолюция сейчас пока еще обсуждается. Я думаю, завтра будет принято окончательное решение по данному вопросу.
Пленарное заседание, да?
Да, завтра будет пленарное заседание. Возможно, это все будет как раз обсуждено. Но я уверен, что все фракции, представленные в Государственной Думе, не останутся равнодушны к этому вопросу. И мы постараемся добиться максимального результата от ответственных лиц.
Как вы, Евгений, считаете, усилия Думы дадут плоды?
Ну, законодательный орган власти в России существует, и хотелось бы, конечно, чтобы он какие-то хорошие законы принимал, постановления, идеи, уж какие плоды дадут, это мы посмотрим. А в принципе, хотим.
Да, Александр, слово, как вы считаете, может ли парламент успокоить страсти, утихомирить?
Ну, сейчас, к счастью, вроде они и так утихомирились. Но парламент может, безусловно, наверное, не может принять сразу какие-то законы, которые все урегулируют, но, по крайней мере, может принять декларацию, описывающую какие-то направления движения разумные. Получится это или нет, ну вот мы завтра увидим.
Спасибо большое. Давайте подождем завтрашнего развития событий. Напомню, что вместе с нашими гостями Виталием Золочевским, Саидом Бицуевым, Александром Верховским и Евгением Просечкиным мы обсуждали тревожную тенденцию роста ксенофобии в России. Это уже несколько адресов ее буквально за последние годы. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский.